Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Необыкновенные приключения Лазика Райтшванеца и письмо писателя Ильи Эренбурга товарищу Сталину». Жизнь Лазика Райтшванеца – это есть суд над всяким земным племенем, но прежде всего над ним самим и его племенем. Когда полицейские в тогдашней Палестине в 20-е годы в интересах порядка взялись мутузить его, Лазик Райтшванец кричал им: «Остановитесь! Кто вы такие? Вы евреи или вы полицейские доктора?» А те отвечали ему: «Мы, конечно, евреи, но ты сегодня потеряешь несколько ребер». Кончает свои дни эренбурговский герой, падая бездыханным у могилы праматери. И это, говорит писатель, единственная удача, которая досталась Лазику на земле. И этот же писатель в феврале 1953-го написал: «Дорогой Иосиф Виссарионович, мне кажется, что единственным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут». Передачу подготовил и ведет Аркадий Львов. Первый раз в эфире 1 марта 2001 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете очередной выпуск программы «Поверх барьеров», подготовленный в нашей нью-йоркской редакции. Необыкновенные приключения Лазика Райтшванеца и письмо писателя Ильи Эренбурга товарищу Сталину. Передачу ведет Аркадий Львов.
В апреле 1927 года, находясь во французском городе Париже, известный русский писатель Илья Эренбург начал писать историю жизни некоего Лазика по фамилии Райтшванец, который закончил в октябре того же 27-го года грустными словами: «Спи спокойно, бедный Райтшванец, больше ты не будешь мечтать ни о великой справедливости, ни о маленьком ломтике колбасы». Два столь разнородные понятия, как «великая справедливость» и «маленький ломтик колбасы», оказались, как видим, в одном ряду, ибо для Господа, как это правильно понимал и чувствовал Лазик Райтшванец, пока он был еще живой и мог предаваться мечтам о совершенном мире, нет большого и нет малого, а все важно в равной мере.
Автор жизнеописания Лазика Райтшванеца, писатель Илья Эренбург, родом из Киева, где дед его с талисом на плечах, день и ночь не упускал из рук Торы, к этому времени уже окончательно отказался от своих мыслей перейти в католичество, ибо почувствовал, что талмудический дух, унаследованный от деда, никак не отпускает его. И даже напротив, с годами все настырнее заявляет себя, требуя законного своего места в душе у того, кто сам о себе сказал за несколько лет до этого: «Чопорно лягу в жесткой манишке, свидетель стольких измен, подобно Самуилу, Саулу, мертвым и лишним, судить 12 колен».
Жизнеописание Лазика Райтшванеца – это и есть суд. Суд над всяким земным племенем и норовом, но все-таки в первую очередь суд над самим Лазиком Райтшванецем и его племенем. О романе «Необычайные похождения Хулио Хуринита и его учеников» автор на склоне лет сказал, что происшествие, относящееся к ученику великого мексиканца Илье Эренбургу, выдуманы, но Хулио Хуринита – своего рода автобиография, это рассказ о пережитом и передуманном. О бурной жизни Лазика Райтшванеца таких слов автор не сказал. Но что из того, что не сказал? Разве не носило его гомельского еврея Лазика Райтшванеца из города в город, из страны в страну, с одного края земли на другой край, как носило его хрониста, его биографа, его, если хотите, агиографа Илью Эренбурга?
И Лазик Рейдшванец, про которого автор его жизнеописания, писатель Илья Эренбург, рассказывает, что хитрый старик Гершанович из Гомеля, знавший Лазика с пеленок, прямо говорил ему: «Хоть ты прикидываешься глупым Фонькой из Москвы, но ты же изучал когда-то Талмуд, ставил перед собой вопросы, на которые либо вообще нет ответа, либо, если ответ есть, то такой, что уж лучше бы не было никакого ответа».
Случалось, Лазик готов был отречься от настырного наследства, какое досталось ему от отцов и дедов. Правда, не в такой степени, как его биограф Илья Эренбург, который, норовя обрести душевный баланс, предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь. Но все же причастность свою к избранному народу Лазик воспринимал в такие моменты, как горбун воспринимает свой горб. И с ним неладно, и без него худо.
Самое занятное, что Лазик, которого носила и кидала по белу свету так, что, смотря на чей вкус, вполне можно уподобить его и летучему голландцу, и вечному жиду, так и не нашел на земле уголка, где можно было бы прикорнуть, не опасаясь дубинки какого-нибудь милицейского, полисмена, шуцмана, ажана, альгвазила или иного блюстителя порядка. Словом, точь-в-точь, как пишет об этом в своей автобиографии писатель Илья Эренбург: «Париж не тот, я не тот, и все не то. Выкинули на бельгийской границе без визы».
Но надо же где-то человеку приткнуться. Надо же, пусть на неделю, на день, на час, чтобы человек почувствовал себя своим среди своих. В конце концов, для кого все это? Земля, небо, солнце. Для какого-нибудь Александра Македонского или другого Цезаря? Ничего подобного, как объяснял сам Лазик Рейдшванец, рассказывая талмудическую байку пану Посполитому ротмистру. «Знаешь что, Александр Македонский, если в твоей великой стране еще светит солнце и еще идет дождь, то это только ради мелкого скота. А человека, уместно напомнить, Творец поставил и над мелким скотом, и над крупным, и вообще над всякой тварью на земле».
Но, в конце концов, есть земля и земля, а кроме того, есть святая земля. Моисей, который слышал, как поют души всех его соплеменников, вел их из фараонова Египта, где были казаны с мясом, в святую землю, где ждали их мед и молоко. Короче, до сих пор Лазик Рейдшванец был только скитальцем, чужой среди чужих, пришелец среди народов. Теперь Лазик Рейдшванец, родом из самого Гомеля, а не какой-нибудь глупый Фонька из Москвы, который не изучал Талмуда, уже знал, куда надо ехать за счастьем. За счастьем надо ехать в Палестину. В те 20-е годы у многих на уме была Америка. Америка, думали гомельские евреи, вот страна, где молочные реки и кисельные берега. Но Лазик не дурак. Лазик, который потерял уже счет доставшимся ему тумакам, представлял себе, какие электрические палки в Америке и какие кулаки у тамошних полицейских докторов. Нет, ехать надо только в Палестину, в святую землю, которую сам Господь отвел Израилю. На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Необыкновенные приключения Лазика Рейдшванеца» и письмо писателя Ильи Эренбурга товарищу Сталину.
Приехав в Тель-Авив, Лазик сразу увидел десяток евреев, которые стояли возле вокзала, размахивая руками. 10 евреев – это миньян, а миньян даже посреди улицы – это уже почти синагога. Лазик обратился к Миньяну, подивившись, что люди собрались на улице, как будто у них нет синагоги. И что же? Миньян дружно набросился на Лазика и хором закричал на лошен койдыш, то есть на святом языке. «Это наша страна, и забудьте скорее ваш идиотский жаргон».
Лазик, рассказывает его биограф, только почесался и двинулся вдоль улицы, печально бродя мимо магазинов и булочных, на вывесках которых были настоящие еврейские буквы. Лазик давно уже не имел ни крошки во рту, от голода его начинало мутить. Но булки остаются булками, и чтобы их купить, нужны, словом, вы уже сами догадались, нужны деньги. Лазик, у которого, что называется, ветер свистел в карманах, вздохнул и произнес, обращаясь к самому себе: «Земля как земля, и я даже не чувствую, что она святая. Голод, как известно, не тетка, и вполне можно было бы считать, что эти поспешные слова сорвались с языка у голодного человека».
Но, увы, все последующие суждения Лазика Рейтшванеца вынуждают нас отказаться от этой гипотезы. Да, были моменты, когда Лазик вслед за подрядчиком по строительным работам Давидом Гольдбрухом, который строил иногда для других, но чаще для себя, готов был повторять, что здесь апельсиновый рай. Но, с другой стороны, он же, Лазик Рейтшванец, кричал полицейским, когда те в интересах порядка взялись мутузить его: «Остановитесь! Кто вы такие? Вы евреи или вы полицейские доктора?» А те отвечали ему: «Мы, конечно, евреи, но ты сегодня потеряешь несколько ребер».
В те дни Палестина, святая земля, была британским мандатом. В тюрьме, куда его отвели, Лазик показал себя настоящим джентльменом. Увидев человека в английском мундире, он тут же стал кланяться: «Мерси, мерси, прямо до гроба. Вы уже вернули мне мою родину. Верните же мне немного свежего воздуха и скачущих по небу облаков, чтобы я улыбнулся на самом краю могилы». В тюрьме, пока Лазик там сидел, он имел все, что необходимо человеку для жизни. Тюфяк, крышу над головой и трехразовое питание в день. Но беззаботное время несется стремительно, как скакун-жеребец. Слышно только, как, удаляясь, цокают копыта. А на самом деле это цокает время. И вот уже нет никакого цокота, ускакало время конь. Опять надо думать, как угодить ненасытной своей утробе, которая только и знает, что требовать хлеба, мяса, а на десерт какого-нибудь пирожка с повидлом или ириски, как будто это валяется даром на дороге.
И тут, что ни говорите, чудо-таки бывает на свете. Лазик встречает своего земляка из Гомеля, который стоит в пределе, то есть стоит у стены плача и надрывается так, что у людей от его ахов и охов перепонки лопаются. Господи, радостно, как чижик в клетке забило сердце у Лазика. Сегодня, наверное, как раз то число один раз в месяц, когда раздают деньги из жестяных кружек.
Увы, чудо, которое так многообещающе началось, не состоялось. Скорее всего, Лазик ошибся числом. Но, боже мой, не одно чудо, так другое. Счастливая мысль, разве это не чудо? И Лазик сказал своему земляку: «Слушайте, Абрамчик, я хочу поднести вам конкретное предложение. Как вы думаете, не пора ли нам уже возвращаться на родину?» Абрамчик остолбенел. «Мало я слушал эти слова, ведь мы уже, кажется, вернулись на родину».
Оказалось, Лазик имел в виду не эту родину, святую землю, которую они сейчас касались своими ногами. Оказалось, он имел в виду родину, где он родился. «Я родился, — сказал Лазик, — между прочим, в Гомеле, и мне уже пора домой». «Но вы с ума сошли? — воскликнул Абрамчик. Старик Шенкель, которого Лазик уважал от всей души, тоже сильно удивился. «Зачем тебе туда ехать? Куда ты лезешь? Там ячейки и фининспекторы, и этого нельзя, и туда запрещено, и чуть что тебя хватает. Это, — сказал умный старик Шенкель, — самый безусловный ад».
И Лазик ответил умному старику Шенкелю, что каждое слово его на вес золота. Он все сказал правильно. Да, там настоящий ад. Ну а здесь что, какой-то особенный рай? Или, скажем, в Париже замечательный рай? Или стопроцентный рай в Америке, где он, слава богу, не был? Нет, сказал Лазик, он хочет ехать, хотя, добавил он, может быть, меня расстреляют в два счета. Но разве в этом вопрос? Я все-таки хочу умереть дома.
Человек, у которого такая сильная жажда умереть дома, глух к увещаниям. А у Лазика была еще вдобавок к этой сильной жажде слабая надежда, что все-таки там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются, может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят. Ну, казалось бы, решил человек, делай, притворяй в жизнь. Но тут черт дернул Лазика открыть на святой земле полномочный союз возвращения на родину. И тогда ему закричали, ты главный агитатор, ну-ка подойди сюда за хорошей подписью.
Лазик, рассказывает автор его жизнеописания, теперь знал, что евреи умеют драться. И он бросился бежать. И бежал из последних сил, а в голове у него вертелась мысль, как тот голый еврей вокруг Рима. На знойном белесом небе темнели купола и минареты Иерусалима. Лазик уже не мог бежать, он перешел на шаг, но все равно ноги заплетались, и, наконец, Лазик упал. Упал и уже больше никогда не поднялся. И тут удача улыбнулась ему в последний раз. Оказалось, он упал в хорошем месте, возле самой могилы нашей праматери Рахили.
После драки, конечно, кулаками не машут. Но не надо драться. Зачем драться? Вполне уместно просто задать вопрос. Зачем же нужны были Лазику, пока он был еще живой, все его мытарства и страдания? Только потому, что его папа и мама были евреи, а в детстве заставляли его учить Талмуд? Если единственная удача, какая досталась ему на святой земле, это упасть бездыханным у могилы праматери.
И известный писатель товарищ Эренбург, который на многие годы пережил своего героя Лазика Райтшманица, в феврале 1953 года написал товарищу Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович, мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут».
А поскольку в те дни в связи с делом врачей стоял вопрос о депортации евреев, и сами евреи должны были просить об этом в уже подготовленном по совету товарища Сталина письме в редакцию, автор выше приведенных строк, который в 1908 году в Париже лично знал Ленина, а теперь лично знал Сталина, закончил свое письмо такими словами. Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти вопросы, и поэтому я осмелился написать вам. Если руководящие товарищи передадут мне, что опубликование документа и моя подпись могут быть полезны для защиты Родины и для движения за мир, я тотчас подпишу письмо в редакцию. С глубоким уважением, Илья Эренбург. У могилы праматери Лазик лежал неподвижно, он больше не дышал. На его мертвом лице была детская улыбка. «Спи спокойно, бедный райтшванец. Больше ты не будешь мечтать. Мертвые не мечтают». Thank you.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск программы «Поверх барьеров», подготовленный в нашей нью-йоркской редакции. Необыкновенные приключения Лазика Райтшванеца и письмо писателя Ильи Эренбурга товарищу Сталину. В передаче принимал участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов. В передаче звучала музыка Микки Каца в исполнении нью-йоркского оркестра Дона Байрона.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Не юбилейные размышления. Отмена крепостного права в России. Можно подумать, говорит автор передачи, что государство, закрепив крестьян сначала за землей, потом за помещиками, то есть учитывая собственные нужды в первую очередь, никак не думало о самих крестьянах. Но это не совсем так. Государству в России почти всегда был присущ оттенок своеобразного патернализма, покровительственного отношения к подданным, крестьянам в первую очередь. Ключевский писал о передаче помещикам функции государственной власти, когда государство перепоручило им податной сбор. По существу, обязательная служба дворян продолжалась, приняв окончательную свою форму как полицейско-фискальную, налоговую. И это было не право, но обязанность. Помещик был ответственен за своевременный сбор податей в пользу государства. «Русские вопросы» подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 1 марта 2001 года. «Русские вопросы. Неюбилейные размышления». Передачу подготовил Борис Парамонов.
«19 февраля было датой некоего юбилея, о котором, думается, мало кто вспомнил из россиян, озабоченных нынешним повседневным бытом. Между тем, речь идет о событии грандиозном, изменившем на время образ жизни основной массы русского народа. Это освобождение крестьян, уничтожение крепостного права, крестьянская реформа 19 февраля 1861 года. Сейчас исполнилось 140 лет со дня этого события, о котором один из крупнейших русских историков Василий Осипович Ключевский писал.
В продолжении столетий, предшествовавших 19 февраля 1861 года, у нас не было более важного акта. Пройдут века, и не будет акта столь важного, который бы до такой степени определил собою направление самых разнообразных сфер нашей жизни.
Понятные слова замечательного историка, сказанные тогда, когда от времени реформы прошло какое-нибудь полустолетие. Но сейчас мы отмечаем 140-летие освобождения крестьян. И вот оказалось, что эта реформа отнюдь не была такой уж судьбоносной, навсегда изменившей течение российской истории. Русское крестьянство снова оказалось закабаленным, на этот раз колхозной системой. И не только крестьянство, но и все население Российской империи, ставшее Советским Союзом, тоталитарным,
коммунистическим государством. Поголовно все были закрепощены этим государством. И когда, наконец, это государство, эта тоталитарная система рухнули, выяснилось, что российскую историю нужно начинать сначала, что нужны реформы, аналогичные той, что была проведена 140 лет назад, и неизмеримо обширнейшие по своему объему. Прежде всего, чем было крепостное право и почему оно вообще возникло? Ответ тут однозначен. В свое время оно было национально-государственной необходимостью. Суровой необходимостью, конечно. Известно, что земля в историческом центре России скудная, не обеспечивающая потребности сельского хозяйства. Но даже эту землю приходилось приобретать чрезвычайно тяжким трудом, очищать ее от леса. Поэтому естественным стал другой процесс – продвижение русских на юг, к более плодородным степным землям. Сергей Михайлович Соловьев считал этот процесс главным в ранней отечественной истории, так и назвав его «борьба леса со степью». Но на юге, в степи, были враждебные воинственные племена, от древних половцев и ногайцев до крымских татар. С ними надо было вести непрерывную войну. А для войны нужна соответствующая организация, как государственная, так и непосредственно военная. Поэтому указанный процесс сопровождался, да и был по существу становлением русского государства, как милитарного по преимуществу, даже главным, даже единственным образом милитарного. Поэтому же господствующим сословием на Руси стало служилое воинство. Его функцию какое-то время выполняли князья и их вооруженные дружины, древнее боярство. Но колонизация степи расширялась, военные задачи усложнялись и требовали обширнейшей организации. Просто-напросто воинов требовалось больше. Ключевский пишет об этом так.
Постоянные внешние опасности создали для московского правительства необходимость многочисленной вооруженной силы. По мере того, как эта сила набиралась, возникал и все настойчивее требовал разрешения вопрос, как содержать эту вооруженную массу. Успешным собиранием Руси московский государь-хозяин приобрел один новый капитал. То были обширные пространства земли, пустой или жилой, населенной крестьянами. Только этот капитал он и мог пустить в оборот для обеспечения своих служилых людей. Таким образом, земля сделалась в руках московского правительства средством хозяйственного обеспечения ратной службы. Служилое землевладение стало основанием системы народной обороны. Из этого соединения народной обороны с землевладением выработалась поместная система. В нашей истории немного фактов, имеющих такое значение в образовании государственного порядка и общественного быта, какое имела эта поместная система.
Поместная система, поместное землевладение, поместье, в отличие от так называемой вотчины, наследственной земельной собственности, это условное землевладение, определяемое необходимостью содержать и экипировать для службы воина-дворянина. И земля, и крестьяне на ней, и для него работавшие на этой земле, и утратившие право уйти с нее, то есть прикрепленные, крепкие земле, не были собственностью такого помещика-дворянина. Жалование ему этой земли и крестьян было именно жалованием, по нынешнему сказать, зарплатой за государственную военную службу. Оно было пожизненным и наследственным постольку, поскольку продолжалась служба дворянина и его потомков. Нет службы, нет и земли, то есть служба была обязательной. Если дворянин бросал службу, он сам в конечном счете попадал, если не в крепостное состояние, то в податные сословия. В московском государстве службы или подачи были обязаны все. Иначе татарская неволя, участь рабов чужой и чуждой силы. Что было потом? Государство укрепилось, степных кочевников завоевали, Крым покорили, установили твердые границы и ко второй половине 18-го столетия достигли небывалого ранее внешнеполитического могущества. Поместная система себя изжила. Тем не менее крепостное право, прикрепление, закрепление крестьян усилилось. Ключевский.
Образовался худший вид крепостной неволи, какой знала Европа. Прикрепление не к земле, как было на Западе, даже не к состоянию, а к лицу владельца, то есть к чистому произволу. Так, в то время, когда наше крепостное право лишилось исторического оправдания, в это именно время у нас началось усиленное его укрепление.
Самый значительный эпизод этого процесса связан с манифестом о вольности дворянской от 18 февраля 1762 года, когда дворяне были освобождены от обязательной военной и всякой иной службы. И тут Ключевский произносит едва ли не самые знаменитые в его знаменитом курсе русской истории слова.
Манифест 18 февраля, снимая с дворянства обязательную службу, ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем из нее как из своего источника. По требованию исторической логики или общественной справедливости, на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права. Она и последовала на другой день, только спустя 99 лет.
Вот эту 99-летнюю оттяжку необходимого государственного акта мы, по существу, и отмечаем через 140 лет после наконец-то состоявшегося его принятия. Но при этом прошедшее слишком столетие, в свою очередь, было временем, вместившим в себя новый регресс, ниспадение вниз сизифового, поднятого, наконец, в гору камня. И само слово «наконец» на деле никакого конца не означает. В России опять все нужно начинать сначала. Наибольший парадокс российской истории заключается в том, что в России освобождение воспринималось, да и становилось чаще рабства. В этом парадоксе нужно разобраться. Ни в коем случае нельзя сказать, что освобождение крестьян, не только личная независимость от помещика, но и наделение их частью помещичьей земли, давно уже ставшей безусловной помещичьей собственностью, было воспринято крестьянами так же, как нынешнее «освобождение» в кавычках советских людей – от работы, социального обеспечения, сплошь и рядом и от зарплаты. Такую параллель проводить нельзя. Ни с чем оказались не крестьяне-земледельцы, а дворовые, помещичьи слуги, в незапамятные времена оторванные от земли. Мы не будем здесь обсуждать проблему крестьянского малоземелья. Только заметим, что она была, если не выдумана, то неправильно истолкована. Суть дела была не в недостатке земли и не в помещичьем ею владении. К 1916 году в руках крестьянства было 90% пашни и 94% скота. Экспроприировать у помещиков почти ничего не оставалось. Дело было в неправильном землепользовании, в сохранении на селе пресловутой земельной общины. Земля не была у крестьян на начале частной собственности. Ею владела община, что, несомненно, сковывало хозяйственную инициативу. Своеобразный крестьянский социализм – одна из констант русского исторического бытия. На этой основе возникли в России первые социалистические теории, знаменитое народничество. Оно, в общем-то, совершенно правильно описывало одну несомненную черту национальной жизни. Русский человек не был буржуазным. Хорошо это или плохо, открывает ли это какую-то небывалую на Западе перспективу или, наоборот, лишает всякой возможности западного типа развития, уже другой вопрос, который тут обсуждать тоже незачем. Тем более, что он давно решен. Но вот что обсудить интересно и необходимо, это вопрос о роли государства в российской истории. Даже не то, была ли эта роль благой или негативной, такой громадный феномен невозможно оценить однозначно, но возможно ли в России вообще создать независимое от государства общество, или государственный диктат – это русский рок?
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Неюбилейные размышления. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Можно подумать, что государство, закрепив крестьян сначала за землей, потом за помещиками, то есть учитывая собственные нужды в первую очередь, никак не думало о самих крестьянах. Но это не совсем так. Государству в России едва ли не всегда был присущ оттенок своеобразного патернализма, покровительственного отношения к подданным, крестьянам в первую очередь. Послушаем еще раз Ключевского. Он говорит о передаче в крепостной деревне помещикам функций государственной власти, когда государство припоручило им податной сбор. По существу, обязательная служба дворян продолжалась, приняв окончательную свою форму как полицейско-фискальная, налоговая. И это было не право, но обязанность. Помещик был ответственен за своевременный сбор податей в пользу государства.
Ответственный плательщик стал и обязательным сборщиком, пишет Ключевский. За обязанностью податного сбора вскоре последовала другая служба, сама собою из нее вытекавшая. В апреле 1734 года издан был указ, обязывавший помещиков кормить своих крестьян в неурожайные годы, сужать их семенами, чтобы земля в пусти не лежала. Дополнительный указ того же года грозил за нарушение апрельского закона жестоким истязанием и конечным разорением. Доверив помещикам эксплуатацию такого важного финансового источника, как подушная подать, необходимо было оградить его от истощения эксплуататорами.
Понятно, что, ликвидировав крепостное право, государство сняло себе эти покровительственные функции и не могло больше принуждать к тому дворянство. За сбор податей, в том числе упоминавшихся выкупных платежей, стала ответственной крестьянская община, сельское общество, как это официально называлось. Кстати, сохранение общины реформы 19 февраля главным образом этим мотивом и объяснялось – пресловутая круговая порука. Но в неурожайные годы обязательной помощи ожидали. Дать крестьянам было уже не от кого. В голодный 1891 год пришлось зашевелиться самому обществу, Льву Толстому и другим светлым личностям. Хочется обсудить еще один сюжет, хорошо иллюстрирующий сложную и всячески неоднозначную роль государства в российской истории. Это очень известный сюжет – декабристы, подробно изученные, но, как мне кажется, не до конца понятые большинством даже профессиональных историков. Декабризм изучался и понимался главным образом как вопрос политико-идеологический, тем самым как бы подтверждая тезис о том, что русское общество, русская мысль определялись отвлеченными идеями, а не конкретными социальными интересами. Мысль в 1905 году высказанная и подробно аргументированная великим социологом Максом Вебером. Социальный характер декабризма как движение преимущественно дворянского не был понят никем, за исключением дореволюционного еще историка-марксиста Покровского, а его трактовки пропали в тугне, потому что он был в середине 30-х годов дезавуирован самими большевиками. Марксизм, как вполне допустимый методологически экономический материализм, а не коммунистическая утопия, помог Покровскому, еще до революции, повторяю, увидеть в движении декабристов дворянский классовый интерес. Цели декабристов были ограничить, если не уничтожить вообще самодержавную монархию, именно как форму сильного государства. И вторая цель, главнейшая с точки зрения экономического материализма, способствовать дворянскому хозяйствованию, ликвидировав крепостное право, но при этом освободить крестьян без земли, превратить их в батраков, вынужденных за копейки работать на помещиков. То есть освободить помещиков от тяжелой, государством на них возложенной обязанности быть представителями власти в деревне, от этой самой полицейско-фискальной службы. Помещикам дорога была земля, а не крестьяне, не владение ими, бывшее головной болью дворянства, а не источником каких-то экстраординарных удобств. Вот выразительнейший пример того, кто был кто. По конституции декабриста Никиты Муравьева, крестьянам после личного освобождения выделялось 0,2 земли на двор, тогда как по проекту государева слуги Аракчеева, того самого, в царствовании еще Александра I, в этом гипотетическом случае они получали 0,2 на душу. Мы не говорим о проектах якобинца Пестеля, необычного декабриста, бывшего в движении исключением, а не правилом. И можно с известным основанием сказать, что в случае победы декабристов русским крестьянам стало бы не лучше, а хуже. Это пример позитивного действия государственного патернализма в России. В этих случаях государство выступало как надклассовая сила, а не как орган диктатуры дворянского класса. Этот предрассудок нужно отвергнуть, как его отвергал, кстати сказать, Ленин, говоривший, что самодержавие было силой, стоявшей в определенной степени над интересами так называемых эксплуататорских классов и умело маневрировавшая на противоречиях между ними и крестьянской массой. Уж кто-кто, а Ленин понимал имманентную динамику государства, самостоятельность власти как некоего метасоциального начала. В русской исторической науке в середине XIX века создалась так называемая государственная школа Соловьев, Чичерин, Кавелин, главным тезисом которой была мысль не просто о руководящей, но о благой роли государства в русской истории, в отличие от истории западной, в которой основным движущим фактором была общественная инициатива, борьба общества с государством как источник прогресса. Историки-государственники, до Ключевского наиболее авторитетные ученые в этой области, много конкретных аргументов привели в пользу этого тезиса, но был в их аргументации также элемент некой, так сказать, философской мифологии. Они были гегельянцами, следовали мысли Гегеля о государстве как венце творения, совершенном нравственном организме. Аргументы в значительной степени подгонялись к этой схеме. Как раз Ключевский покончил с этим мифом. Это он показал, что динамика российской истории укладывается в другую формулу, которую он же и дал. Государство пухло, а народ херел. То есть господствующая, исключительная роль государства в русской истории не отрицалась, но по-другому, уже не столь однозначно позитивно оценивалась. Движение русской истории как раз к тому приводило, что государство делалось и сделалось не благом, а злом. Лекарство становилось и стало горше болезни. Вчерашняя необходимость превращалась в сегодняшний тормоз. И вот это превращение являет нам некий, как сейчас говорят, метасюжет русского исторического бытия. С этой точки зрения, похоже, что единственно правильное, можно взглянуть на нынешнюю актуальную Россию, посткоммунистическую. Кто возьмется отрицать, что с падением коммунистического режима советского государства, с исчезновением коммунистического патернализма, положение самых широких масс стало хуже? Можно подумать, а так и думают эти широкие массы, что причиной такого скудения стало как раз исчезновение государственной всепроникающей власти, что виной всему свобода, оказавшаяся раем для криминальных элементов. Но ведь это только кажется, что власть исчезла, что государство сошло на нет. Да ничего подобного, оно просто переориентировалось, причем не на практику каких-нибудь южноамериканских воровских режимов, как многим давно уже кажется, а на весьма древний русский же образец. Вот несколько примеров из приводимых в книге американского специалиста по русской истории Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме», из главы ее под названием «Буржуазия, которой не было».
Капитализм без кредита есть логическая несообразность, и коммерция, не знающая кредита, является капиталистической не больше, чем горожане без самоуправления являются буржуазией. Деловые операции московских купцов обычно были невелики по объему, рассчитаны на быструю прибыль и производились чаще всего на основе товарообмена. Гости конкурировали друг с другом не из-за товаров и покупателей, а из-за монарших милостей, и получаемый ими доход был вознаграждением за предоставленные царю услуги. Политическое бессилие русской буржуазии вытекало прежде всего из выработанного многовековым опытом убеждения, что путь к богатству в России лежит не через борьбу с властями, но через сотрудничество с ними.
Это написано о старой, московской, допетровской еще России, но это, кажется, цитаты не из исторической книги, а из сегодняшних российских газет. Даже пресловутый «Бартер» здесь присутствует. Несомненным позитивом книги Пайпса, вызвавшей, как известно, очень неоднозначную реакцию у российских читателей, является вот это доказательно проведенное всем материалом российской истории подтвержденная мысль. В отсутствии самостоятельных, юридически определенных, политически организованных и экономически мощных классов, государственная власть делается опасной и непредсказуемо произвольной силой. В целях своего собственного выживания власть может разыграть какую угодно, даже и патерналистскую карту, но это не меняет ее потенциально тоталитарной природы, коли она властно же не ограничена общественными силами. Русская история является собой самый выразительный и конкретный пример этого общего, увы, неоспоримого положения. Тем не менее, говорить о роке, паники, неизбежности и вечной обреченности России на подобное положение не следует. И это, между прочим, подтверждает сам Пайпс в последней и самой противоречивой главе своей книги «На пути к полицейскому государству». Пайпс считает, что прообраз тоталитаристского государства, каким стал коммунизм, был заложен в России во время царствования Александра III с его политикой усиленной охраны. Но последним словом у Пайпса оказывается все-таки другое.
В конечном счете, трудно было бы утверждать, что царская Россия являлась стопроцентным полицейским государством. Среди противовесов, пожалуй, наиболее важным была частная собственность. Благодаря частной собственности по всей территории империи создались уголки, куда полиция была бессильна ступить, поскольку законы, бесцеремонно попиравшие права личности, строго охраняли право собственности.
Вот до этого российская историческая эволюция все-таки добралась. Тут и была перспектива. С этого пути совратил Россию не рок, а случайность, несчастная война 14-го года. Учит же русская история тому, что государственную власть нужно не столько крепить, сколько ею делиться, при этом не с криминальными элементами. Русский фатум не такой уж и фатум. Как говорил дрессировщик обезьяни у Киплинга, слишком много эго в вашем космосе. Вот потребный образец для всякого понимающего суждения русской власти. «Бывый и сущий».
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок. Да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».